Свобода. В Москве 15:07.
У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Здравствуйте.
Добрый день. Этот час мы начнем с исторического календаря Леонида Гержоя.
На будущей неделе можно отметить годовщину поражения русских войск под Евпаторией в Крымской войне, годовщину взятия японскими войсками Сингапура во Второй мировой войне, вспомнить композитора Михаила Глинку, писателя Василия Гроссмана и поговорить о других исторических датах, персонажах и событиях.
Далее спортивная программа «Прессинг плюс». Алексей, о чем сегодня разговор будет?
Сегодня вместе с Аркадием Ратнером мы подведем итоги шведского этапа Еврохоккей-тура.
Ну а далее теория глобального потепления и сезонная депрессия. Рассказ об этих весьма непростых явлениях ждет вас во второй половине часа в программе «Город Большого Яблока».
А в конце часа передачи читаем журналы. В гостях у «Радио Свобода» главный редактор одного из старейших российских журналов «Смена» Михаил Кизилов.
Итак, примерно через 6 минут спортивная программа «Прессинг плюс».
Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» исторический календарь Леонида Гержоя.
Февраля 1855 года до Петербурга дошла весть о поражении русских войск под Евпаторией в ходе Крымской войны. Очередной неуспех тяжело сказался на состоянии здоровья императора Николая I, верившего в несокрушимость русской армии и силу государства, которым он правил 30 лет. Через 6 дней император скончался. По мнению историков, причиной смерти 58-летнего императора была не простуда, а тяжелейшее психическое состояние, вызванное ситуацией в Крыму. Приближенные вспоминали, как бессонными ночами Николай клал земные поклоны перед церковью, а в кабинете плакал, как ребенок при получении каждой плохой вести.
13 февраля 1942 года японцы взяли Сингапур, где находилась британская военная база. Город, расположенный на перекрестке морских путей из Тихого океана в Индийский, служил для Британии главным опорным пунктом в Юго-Восточной Азии. После начала Второй мировой войны премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль приказал сингапурскому гарнизону ни в коем случае не сдавать город-крепость. Однако хорошо продуманная и проведенная генералом Ямашита операция позволила японцам захватить город за 5 дней. Надежды англичан на флот и непроходимость малаккских джунглей не оправдались. Японцы атаковали Сингапур с суши, преодолев джунгли на велосипедах.
14 февраля 1961 года у советского писателя Василия Гроссмана провели обыск в поисках рукописи романа «Жизнь и судьба», а также черновиков и материалов. Власти обрушились на роман, который Гроссман отдал в журнал «Знамя». На заседании редколлегии журнала, в котором участвовали руководители Союза писателей, произведение оценили как политически враждебное. Гроссман не исключал возможности конфискации архива, ареста и лагерей. На всякий случай он отдал друзьям на сохранение 2 экземпляра рукописи. Изъятые у писателя бумаги бесследно исчезли, а рукопись от друзей попала на Запад. «Жизнь и судьба» впервые была напечатана в Швейцарии в 1980 году, в России в 1988.
15 февраля 1857 года в Берлине скончался великий русский композитор Михаил Глинка.
16 февраля 1903 года на заседании Чикагского стоматологического общества сообщено о создании двух новых методов лечения зубов. Один из них предполагал использовать фарфор вместо золота или серебра в качестве пломбы. Вторым новшеством стал анализ слюны пациента для диагностики и профилактики заболеваний Дьюсен. Эти важные открытия были продемонстрированы в клинике 2000 профессиональных дантистов. Постепенно было основано более 200 клиник, работавших по новым методикам.
17 февраля 1386 года 26-летний великий князь литовский Ягайло, женившись на 11-летней польской принцессе Едвиге, стал королем Владиславом, основателем династии Ягеллонов, которая правила вновь созданным государством почти 200 лет. Так была образована польско-литовская династическая уния, а Владислав принял католичество. За два года до женитьбы на Едвиге Владислав вел переговоры с Дмитрием Донским о переходе в православие и женитьбе на его дочери. Владислав хотел получить помощь Дмитрия в борьбе с главным врагом – крестоносцами. Но Дмитрий не был в состоянии оказать поддержку. Переход Владислава в католичество лишал крестоносцев предлога для нападения на литовские земли.
Восемнадцатого февраля 1902 года, через 4 дня после своего 90-летнего юбилея, скончался американский ювелир Чарльз Тиффани. История его ювелирного дома началась в 1837 году, когда 25-летний Чарльз и его друг Джон Янг открыли на Бродвее первый магазин-галантерею «Тиффани энд Янг», где торговали хрусталем, фарфором и серебром. Первый день продаж принес меньше $5 дохода. Серебро Тиффани получило признание в 1867 году на Всемирной Парижской выставке. По инициативе Чарльза Тиффани все атрибуты компании, упаковка и брошюры имеют характерный голубой оттенок, превратившийся в торговую марку «Голубой Тиффани». Трумэн Капоте увековечил ювелирный дом в рассказе «Завтрак у Тиффани».
Это был исторический календарь, который подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Буш позвонил мне. Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Мы продолжаем воскресный цикл передачи «Радио Свобода. Свободный день». Сейчас в нашем эфире спортивная программа «Прессинг плюс». Сегодня в программе «Прессинг плюс» мы подведем итоги очередного шведского этапа Еврохоккей-тура. У нас в студии Аркадий Ратнер. Аркадий, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, ведь с окончанием шведского этапа Евротур еще не заканчивается?
Да, совершенно верно. Все многомесячные разговоры о том, что мы уже победили в этом Евротуре, которые печатали газеты и без конца говорили по радио, по телевидению, это не совсем соответствует истине, потому что по правилам проводится заключительный, так называемый финальный матч между командами, которые заняли первое и второе место, вот в таком, в этих четырех этапах. Это значит, будет опять матч России и Швеция, и тот, кто победит в этом матче, тот и будет чемпионом, объявлен чемпионом. Так что пока говорить о том, что кто-то победил в Евротуре, говорить рано.
Говорить можно пока только о том, что кто-то победил на том или ином этапе, либо, скажем, в общем предварительном, так скажем, турнире.
Пока можно сказать смело, что, видимо, шведы победили в шведских играх. Даже если они еще и проиграли, я не знаю, как они сыграли сегодня с Финляндией.
Они вечером играют.
Вечером играют. Даже да. Если они проиграют по сумме матчей с российской сборной, которая, как я понимаю, сейчас тоже уступает чехам.
Сборная России сейчас играет с командой Чехии. Сейчас по интернет-данным идет второй период. Счет 2-1 в пользу команды Чехии.
Ну вот. Так что пока можно говорить только о том, что у себя в Швеции шведы победили в своем этапе Евротура.
И таким образом сборной России не удалось стать первой в истории командой, которая выиграла бы все 4 этапа Евротура. Но это не принципиально. Конечно, принципиальный вопрос сейчас не в каких-то тактических вопросах, а в как идет подготовка к чемпионату мира. Сборная России, проиграв вчера команде Швеции довольно разгромно со счетом 2-6, тем самым дала повод хорошенько задуматься.
Слово «довольно» вы очень интеллигентно произнесли. Я думаю, что проиграли, так сказать, со смаком, как говорится, потому что это был холодный душ. После многочисленных статей и выступлений, что меня особенно удивляет, например, Третьяка, который бесконечно говорит о каких-то необыкновенных шансах нынешней российской сборной, о выступлениях журналистов в «Советском спорте», где они говорят, что это чудо команды, чудо сборной и так далее. Вчерашнее, конечно, поражение было, конечно, чудовищным ударом для всех. Как раз скромнее всех держится Быков. Он, правда, не отказывается от интервью, но никаких залихватских интервью, никаких залихватских слов я от него не слышал. Другое дело, что само поведение Быкова вызывает некоторое удивление. То ли он человек излишне мягкий, то ли у него какая-то своя система подготовки игроков. Но вот эта постоянная смена хоккеистов во всех турах, где он говорит, что он хочет проверить как можно большее количество людей, она вызывает сомнения. Мне кажется, что, возможно, Алексей, вы со мной не согласитесь, но я думаю, что человек 40, по-моему, за эти 4 тура прошло через сборную, не меньше.
Потому что... Я не считал так точно. Да, я хотел бы только обратить ваше внимание на один факт. В одном из турниров, к сожалению, я не буду врать, в каком, забыл. Не в московском, это точно, значит, остается либо чешский, либо финский. По-моему, это была Карила Кап. Быков все 3 матча провел буквально по списку одним составом, с одним исключением, у него разные вратари играли. Все вот матчи шли одним составом. Мне тогда показалось, что это как раз и есть основа будущей сборной.
Но вы знаете, тем не менее, после этого составы менялись, и вот, например, первая сборная, которая именуется у нас первая тройка, которая у нас именуется первой из Акбарса, она практически в 3 турнирах не играла. Не играла по каким-то загадочным причинам. То им давали отдохнуть. Кто один из игроков болел, и поэтому не приглашали всю тройку. В прошлый раз, если не ошибаюсь, болел Зарипов, сейчас болеет Зиновьев, поэтому вся тройка уходит в сторону, как будто она уже проверена, но я не знаю, в матчах против какой-нибудь ведущей команды Канады и США.
Но этой тройки действительно создали репутацию тройки такой, что она однозначно первая, она в любом случае будет в сборной, и стало быть, проверять ее нет смысла. Но все равно они сыграют.
Вы, Алексей, немножко человек помоложе, но, конечно, хорошо помните, что вы не могли представить ни одного турнира, в котором, предположим, не играла бы и отдыхала бы тройка Харламов, Петров и Михайлов. Говорили, надо им дать отдохнуть. Или еще более ранние времена отдыхала бы тройка Локтев, Альбетов, Александров.
Да наоборот, всегда играли.
И ради них, кстати говоря, ходит народ на трибуны.
По-моему, только на первом Кубке Канады были какие-то... Не приехала спартаковская тройка, по-моему. Сборная называлась экспериментальной. Экспериментальной. Причем честно называлась.
Ее возглавлял Тихонов вместо Кулагина, и туда... Там были разные варианты. Поэтому я хочу сказать, что говорить о том, что вот начинается чемпионат мира, о котором столько говорят, и который все, кому не лень, как говорится, обязуются выиграть, я думаю, проблем будет достаточно много. Кроме того, что состав, мне кажется, еще не стабилизирован далеко, возникает еще другая проблема. Раньше мы к этому относились со смешком, когда и Третьяк, и Быков говорили, что вот та команда, которая составлена из игроков, выступающих в регулярном чемпионате, и составит костяк, там на 2/3 состав будет стать из игроков, играющих в национальном чемпионате.
То есть те, кто на чемпионате мира в Москве будут играть в национальной сборной.
Игроки из НХЛ, мы к ним так будем относиться постольку-поскольку. Захотят, приедут, не захотят, нет. А сейчас получается так, что действительно беда. Потому что вот я посмотрел, как раз вот буквально сейчас посмотрел таблицу, Питтсбург, по-моему, выходит 100% в плей-офф. Также выходит плей-офф Вашингтон, значит, Малкин, Овечкин, главные наши ударные силы, которыми мы так гордимся. Остается Ковальчук. Ну, Ковальчук вот несколько игр уже играл, несколько чемпионатов уже играл, ничем себя особо не проявил.
Наоборот, буря критики была в его адрес.
И поскольку у нас сейчас в НХЛ наши спортсмены представлены весьма скромно, вообще я не вижу, что оттуда можно привести 5-6 игроков, действительно достойных выступать на чемпионате мира. В то время как вот я прочел интервью с Густавсоном, тренером Швеции, и финским тренером, я забыл, как его фамилия, они говорят, что как минимум 2/3 игроков, которые будут выступать на чемпионате мира в Москве, это будут НХЛовцы или игроки тоже высокого класса, выступающего в сильнейших европейских клубах. Так что трудно сказать, что вот этот вот костяк, который проверяется, который обкатывается, накатывается, которому пресса уделяет такое повышенное внимание и дает столько завышенных обещаний, что она легко или нелегко победит в московском турнире. А выиграть очень хочется.
Выиграть хочется, но ведь это то, что вы сказали, этот анализ ситуации с НХЛ, он же является отражением общей последних лет практики. Мы с вами неоднократно уже говорили о том, что и у Финляндии, и у Чехии, и у Словакии, которая в Евротуре не играет, и у Швеции гораздо больше серьезных талантливых игроков выступают в НХЛ и ежегодно приезжают. И их становится едва ли не все больше, по крайней мере, не снижается количество. А российских количество снижается. Вот уже единицы мы перечисляем с вами тех, кто мог бы приехать. Может быть, есть еще Зубов, может быть, Хабибулин, которые пока не очень блещут.
Ну, Зубов, по-моему, так отказался. Федоров, да. Как вот я где-то прочел недавно в газете, вообще не отвечает ни на какие звонки. Хабибулин даже в своей команде Чикаго чаще становится вторым игроком. Я не вижу игроков, которые могли бы значительно усилить команду.
Вот, стало быть, пришло то самое время, когда еще в Нагано и затем в Солт-Лейк-Сити мы говорили, что фактически вся сборная может быть составлена из игроков россиян, играющих в НХЛ. Да. А сейчас прошло в Солт-Лейк-Сити сколько? Совсем немного времени, 5 лет.
Кубок Канады недавний был, где целиком команда наша была представлена из игроков НХЛ.
Стало быть, это какое-то отражение каких-то глубинных тенденций.
Ну, может быть, я ошибаюсь, может быть, эти ребята действительно за счет энергии, за счет энтузиазма, за счет поддержки трибуны покажут неплохую игру, но многое вызывает сомнения. Во всяком случае, вот эти залихватские обещания, которые то и дело звучат из радиоприемников или со страниц газет, мне кажется, что очевидно завышены.
Ну, а что касается матчей, собственно, шведского этапа. Первый матч сборная России проводила дома, на арене в Мытищах, да, которая станет ареной будущего чемпионата мира. Проигрывала 0-3 и одержала волевую победу.
Ну, это делает им честь, безусловно. Проигрывает 0-3, выиграет 4-3. Это, конечно, делает честь любой команде. Но я смотрел этот матч от начала до конца, и вы знаете, какое-то было странное впечатление. Такое ощущение, как будто, забив 3 гола в наши ворота, финны настолько сбросили, так сказать, свой потенциал игровой, что все эти 4 шайбы, которые шли сначала в третьем периоде и потом в овертайме, что они дались нам, нашей команде, с необычайной легкостью.
Завершая эту тему, я бы еще задал вам вопрос по поводу пресловутого письма из руководства Международной Федерации Хоккея в адрес Федерации Хоккея России, то есть от Фазеля к Третьяку. По тому, как это было растиражировано в прессе, очень много говорилось о возможных проблемах у московского, организаторов московского чемпионата мира, о том, что многое не готово, что сплошные претензии, что чуть ли не требуют перенести чемпионат. Как-то вспыхнула эта история и заглохла, и ничего нет.
История странная, ведь Фазель был в Москве вместе с Лужковым, они осматривали этот новый дворец спорта. Фазель раздавал комплименты налево-направо по поводу самого сооружения. Я думаю, что если есть такое письмо Фазеля, оно действительно есть, я не знаком с ним, но я интересовался у некоторых людей, оно держится не то, что в тайне, но как-то оно не распространяется. Я думаю, что идет разговор о двух главных вещах. Мы с вами москвичи, сами их можем легко назвать. Это, во-первых, пробки, поскольку и Ярославско-Ленинградское шоссе, как
это
вы знаете, это самое средоточие всех пробок.
Да, я по Ярославскому езжу регулярно.
И второе, это отсутствие дешевых гостиниц, ну, третьезвездочных, которые не смогут удовлетворить огромный наплыв болельщиков, которые всегда приезжают из Швеции, из Финляндии особенно, из Чехии, да и из-за океана. Я думаю, что будет довольно значительный, так сказать, болельщический отряд. А у нас, как недавно здесь вот я слышал выступление Лужкова, сказал, что достаточное количество пятизвездочных отелей, а трехзвездочных дешевых отелей в Москве практически нет. Так что где будут размещать этих не очень богатых туристов? Это тоже загадка, может быть, в этом
проблема. Ну, опять авральным методом, как водится. Дело привычное. Спасибо большое, Аркадий.
Пожалуйста.
Спасибо, с нами был Аркадий Ратнер. Ну, а всем, кто интересуется спортом, напомню, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть спортивные новости и комментарии специалистов по адресу www.svobodanews.ru.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода предлагаем вашему вниманию очередной выпуск музыкального календаря Александра Бараховского.
Вслед за рядом церквей в США песни группы U2 будут использовать в своих богослужениях и церкви Великобритании. Первая британская служба, где хор из 500 прихожан будет исполнять хиты U2, состоится в мае в храме города Линкольн. Она будет призвана привлечь внимание общественности к благотворительной программе ООН «Millennium Development Goals», активным участником которой является лидер U2 Боно. В США подобные службы впервые состоялись в 2005 году. Борьба с бедностью является очень важным для будущего развития человечества. Также очень важно то, что мы продолжаем искать новые формы служения Господу, которые несли бы радость прихожанам. Я думаю, что рок-музыка может быть хорошим проводником духовности, заявил епископ Тимоти Эллис. Сами же музыканты U2 не планируют никаких выступлений в нынешнем году, собираясь посвятить себя полностью работе над новым студийным альбомом. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful.
Группа U2 на волнах Радио Свобода в очередном выпуске музыкального календаря Александра Бараховского.
Сразу после краткой сводки новостей в нашем эфире очередной выпуск программы Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
И также напомним нашим слушателям, что сегодня в 22 часа 7 минут по московскому времени, как обычно, в эфире Радио Свобода очередной выпуск спортивной программы «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, привлекут внимание слушателей к проблемам гандбола, баскетбола и осветят темы, подсказанные слушателями. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве убит уроженец Узбекистана Зухриддин Рифшанов. Тело мужчины, который работал дворником, обнаружили два дня назад на улице Зорге. По данным экспертов, ему нанесли около 20 ножевых ранений. В горах Кабардино-Балкарии найдено тело второго альпиниста из Краснодара. Неизвестной остается судьба еще одного спортсмена. В поисковой операции участвует около 80 спасателей. Используется вертолет. Министр обороны США Роберт Гейтс призвал страны НАТО к сотрудничеству с Россией в области обеспечения международной безопасности. Выступая на конференции в Мюнхене, глава Пентагона отметил, что, по его мнению, одной холодной войны вполне достаточно. Он также добавил, что Москве не следует бояться продвижения НАТО на восток. В В Туркмении на президентских выборах уже проголосовали почти 95% избирателей. Необходимый порог явки 50% преодолен. На пост главы государства претендует 6 человек. В Абхазии проходят выборы в местные органы самоуправления. Во всех районах непризнанной республики, в первую очередь в приграничном с Грузией Гальском районе, усилены меры безопасности, сообщил глава МВД Абхазии Атархи Ция. В Ираке в воскресенье жертвами насилия стали по меньшей мере 20 человек в городе Ад-Даур. Недалеко от Тикрита смертник направил заминированный автомобиль на полицейский участок. Погибли 12 человек, 25 получили ранения. Израиль в воскресенье возобновил строительные работы в Иерусалиме, близ мечети Алякса. На улице города выведены сотни полицейских, чтобы не допустить новых акций протеста палестинцев. Иран готов к переговорам по своей ядерной программе, однако не намерен отказываться от работ по обогащению урана, заявил президент Махмуд Ахмадинеджад, выступая на многотысячном митинге в Тегеране по случаю 28-й годовщины Исламской революции. В Южной Корее в результате пожара в центре дня временно в размещении мигрантов погибли 9 человек, еще 18 получили ожоги.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 8 минут вы услышите программу «Читаем журналы». У нас в гостях главный редактор журнала «Смена» Михаил Кизилов.
Ну а сейчас очередной выпуск программы нашего корреспондента в Нью-Йорке Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. За последние несколько дней из-за сильных холодов и снегопадов на Среднем Западе и Востоке Америки погибли не менее 14 человек. В некоторых районах вдоль канадской границы температура опускалась до минус 30 градусов Цельсия. На севере штата Нью-Йорк пришлось на несколько дней закрыть школы. А ведь недавно Международная комиссия по изменениям климата напугала нас неминуемым глобальным потеплением. Что происходит? На этот вопрос отвечает сотрудник независимого института American Enterprise, климатолог Кеннет Грин. В последнее время происходит потепление климата. В воздухе много парниковых газов. Существует теория, что эти газы будут способствовать дальнейшему потеплению, хотя мы и не знаем, насколько. Но вы, мистер Грин, с этой теорией не согласны. Ученые преувеличивают свои возможности. Откуда у них уверенность? Они смоделировали на компьютерах возможные перемены климата. Для меня это не научное заключение, потому что климат слишком сложен и непредсказуем, чтобы смоделировать его на компьютере. А по-вашему, какие перемены ждут моих и ваших правнуков через 100 лет? Я бы ожидал повышения температуры на 1-1,5 градуса по Цельсию. Но климатические перемены хаотичны, так что можно ожидать все, что угодно. Однако я уверен, что у наших правнуков будет более совершенная техника, с помощью которой они справятся с любыми климатическими колебаниями. Кстати, есть ученые, которые полагают, что вскоре нас ожидает заметное похолодание, которое будет продолжаться 20-30 лет. Специалисты пришли к такому выводу после изучения предыдущих циклов похолодания и потепления. Но что делать не специалистам? Пишущая публика завалила людей информацией о неминуемом потеплении. Большинство ваших коллег-журналистов – люди очень либеральные. Они надеются, что утверждения о глобальном потеплении и якобы грозящей всем нам катастрофе приведут к тому, что Организация Объединенных Наций получит контроль над источниками энергии и богатствами развитых стран, то есть станет мировым правительством, которое будет управлять миром централизованно. Мистер Грин, говорят, что ваш институт American Enterprise финансируется нефтяными компаниями, и это определяет вашу позицию.
На самом деле мы получаем от нефтяных компаний меньше 1% нашего бюджета. У нас разные источники финансирования, что и обеспечивает нашу независимость. Наша позиция может не нравиться энергопроизводящим компаниям. Например, в нашей последней публикации мы призываем к введению налога Carbon Tax на продукцию, которая способствует выхлопу в воздух углекислого газа.
The temperature's rising, it isn't surprising, she certainly can.
Элла Фицджеральд, «Жара».
By letting her seat wave, and in such a way that the customers say that she certainly can.
В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. Но что бы там ни грозило в будущем, потепление или похолодание, а пока на улице зима. Этот сезон дурно влияет на настроение граждан. Сначала я думал, у меня постоянно плохое настроение, потому что я скучаю по дому. Недавно переехал в Нью-Йорк из Флориды, еще не обзавелся друзьями. Но угнетенное настроение не проходило, и еще постоянная вялость и недостаток энергии.
I became depressed, and I'm always low in energy.
Потом Андре узнал, что, по данным статистики, 5% взрослых американцев подвержены сезонной депрессии, SAD. Как с ней бороться? Заменой привычному флоридскому солнцу стал для Андре так называемый световой ящик. Это специальная лампа, которую он ставит на стол и включает по утрам, когда готовит себе завтрак. И я сижу возле этого ящика минут 45-час, читаю газеты, слушаю радио, смотрю новости по телевизору. Это стало моим утренним ритуалом. В таком виде световой ящик помогает только половине страдальцев, которые им пользуются. Но есть и другой метод – симуляция восхода. Симуляция восхода происходит вот как. Вы ставите тот же ящик рядом с кроватью, и таймер включает его приблизительно в 5 часов утра. Постепенно свет усиливается, как и при восходе. Комнату заполняет почти настоящее весеннее солнце. Так вот почему медведи зимой спят, чтобы избежать сезонной депрессии. Кстати, вам приходилось слышать рассказы охотников о случайно разбуженных медведях? Худшему врагу не пожелаешь. Да, а еще люди придумали негативную воздушную ионизацию. Устройство, которое направляет в вашу сторону поток заряженных ионов. Но, может быть, нам просто морочат голову? Вот что говорит о последнем приборе психолог Келли Роун из университета штата Вермонт. Мне, как ученому, трудно спорить с результатами эксперимента. Так что я не сомневаюсь в эффективности такой терапии. Не ясно одно, как и почему она действует. На тот случай, если среди моих слушателей есть страдальцы, которые узнали себя в Андре, сообщаю, что сезонная депрессия может испортить нам жизнь только с сентября-ноября до марта-апреля. Особенно свирепствует в декабре, январе и феврале. Терпеть осталось недолго. И вообще можно утешаться мыслью, что если те же симптомы шарахнут нас, скажем, в июле, то это вовсе не сезонная депрессия, а что-то другое. Скажем, потоки горячего воздуха с юга. А жар, как известно, костей не ломит. Элла Фицджеральд, «Жара».
Yes, sir, we're having a heat wave, a tropical heat wave. The way that she moves, that thermometer proves that she certainly can.
Элла Фицджеральд завершила программу нашего нью-йоркского корреспондента Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
А продолжит нашу программу передача «Читаем журналы».
прямом эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Смена» Михаил Кизилов. Михаил Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Уважаемые слушатели, как всегда, напоминаем, что задать вопросы нашему гостю вы можете по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России.
Итак, журнал «Смена». Тираж издания более 52 тысяч экземпляров. В нем 192 полосы. Выходит в последнее время журнал ежемесячно, а вообще выходит, начиная аж с 1924 года. То есть это один из старейших российских журналов на данный момент. И вопрос первый к Михаилу Кизилову такой. Скажите, вот за эти годы, с 24 года, осталось что-то неизменным в журнале?
Безусловно.
Ну что, например?
Осталось уважение к читателю, стремление поддержать его, поддержать в такое непростое для страны время, а 20 век для России был очень непростое время, уважать читателей, быть ему нужным.
Ну что ж.
Благие цели.
Да, прекрасные цели. А внимательно познакомиться с несколькими номерами журнала «Смена» мы попросили нашу коллегу Тамару Леленкову.
Журнал «Смена» многим знаком не понаслышке, хотя бы по той простой причине, что издается он с января 1924 года. С одной стороны, такое долгожительство настораживает, а вот с другой радует, что есть в быстротечном журнальном мире что-то столь долговечное. Конечно, судить об идейном и художественном постоянстве за столь продолжительный срок не приходится, но, просмотрев несколько последних номеров журнала, я с удивлением обнаружила, что, несмотря на разницу времен и форматов, этому журналу удалось сохранить дух или, может быть, общий тон всего издания. Впрочем, об этом говорит и сам редактор в обращении к читателю. 20 лет назад «Смена» писала о том, что требует разговора сегодня. И как раз сегодня у нас есть возможность это проверить. Итак, в декабрьском номере опубликован материал 20-летней давности, посвященный архитектору Василию Баженову, дополненный современными фактами по восстановлению дворцового комплекса в Царицыно, а также особым мнением по поводу современного архитектурного облика Москвы москвича-дрессировщика хищников Эдгарда Запашного. Очень много в журнале и крупных портретов, и в прямом фотографическом плане, и в журналистском жанровом. Это может быть и интервью с артистом Игорем Петренко, и очерк о хирурге Владимире Анопреве. И даже когда Лев Дуров размышляет на тему Армении, то все равно получается портрет. Иногда семейный, как в случае с певицей Валерией. Иногда фотопортрет сопровождается коротким высказыванием, что облегчает структуру журнала. Логика, по которой один материал влечет за собой появление другого, в журнале очевидна. Рассказ о том, кто же такие современные дети, перетекает в рассказ об играх, а потом и в правила конкретной игры, но уже для взрослых. Вообще, в журнале «Смена» всякий читатель найдет, чем занять голову. Для любителей живописи – история картины Рембрандта ван Рейна «Даная». Для склонных к психоанализу – рассказ о профессиональном треугольнике Юнг, Фрейд и Сабина Шпильрейн. Для меломанов – монолог Сальваторе Адамо. А для мореманов – приключения Василия Головина, чьим именем названы вулкан на острове Кунашир и залив Берингова моря. И что особенно приятно, немало страниц в журнале занимает проза, современная русская и переводная, иногда детектив. Больше того, журнал «Смена» вполне в духе традиций объявляет конкурс на лучший рассказ, который и будет опубликован в одном из номеров. Когда-то подобную путевку в литературную жизнь от «Смены» получили Паустовский, Катаев, Евтушенко, Шукшин и многие другие. И вот здесь мне хотелось бы задать редактору журнала вопрос – какими критериями вы руководствуетесь, выбирая для публикации тот или иной материал, тот или иной рассказ? И еще. В вашем журнале очень мало, почти ничего не рассказывается про деловые сферы, про бизнес. Вы сознательно стараетесь избегать этих тем. Кроме того, я подметила еще одну отличительную черту. На страницах вашего журнала не встретишь практических советов, которые так любят публиковать журнальный глянец. Вы специально уходите из сферы практического.
Тамара Леленкова рассказала о журнале «Смена».
А главный редактор этого издания Михаил Кизилов сейчас находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Напомню, наш телефон 8 800 200 ровно 2212.
И у нас уже есть звонок. Сергей из Петербурга, здравствуйте.
Добрый день, господа.
Здравствуйте.
Вот главный редактор такую мантру, заклинание произнес в это непростое время. Во-первых, когда оно было простое.
О чем речь?
И что он имел в виду? Вот, что мало этих самых возят туда, этих самых девиц легкого поведения в Куршавеле, или, так сказать, много. Что вот именно имел в виду?
Мало тяжело. Нет, и много тяжело.
Дело очевидно в том, что наш читатель, к сожалению или к счастью, обременен высшим образованием и хорошим воспитанием. А именно этим людям последние 15 лет жилось очень трудно. Да и до этого не сладко. Поэтому мы старались, в общем-то, питать надежды этих людей, что все-таки так много от нас зависит. И давайте соберемся ради наших детей, так сказать, переживем это время, чтобы вместе мы выжили, так сказать. Не опуститься, не выстоять.
То есть вы ориентированы на круг людей с высшим образованием или так вот?
Нет, так
по сложилось. Факту
сложилось. Это
да?
По факту сложилось. Угу. Это, скажем, на начало 90-го года у нас практически, в общем-то, 70-75% читателей были бы с высшим или как это называлось, средне, не полное
среднеспециальное
образование. Да.
А это сейчас как-то отражается? Есть ли обратная связь с этим читателем?
Есть,
то есть,
есть обратная
письма,
связь, читать и пишут.
А сайт у вас есть?
И сайт есть, и отзываются, и четко и ругают нас, и хвалят, так сказать. И, то есть связь очень хорошая, и мы поддерживаем связь с библиотеками, выступаем, так сказать. И нас очень много выписывают в библиотеках, а в библиотеках, к сожалению, люди встают в очереди, потому что нет возможности подписаться.
Да, жаль.
Жалко, да. Ну, может быть, и получится.
Я предлагаю вернуться к вопросам Тамары Леленковой. Вот первый вопрос ее был, какими критериями вы руководствуетесь, выбирая для публикации тот или иной материал и, в частности, тот или иной рассказ, да?
Это высокий художественный уровень, это раз. И, во-вторых, что рассказ несет? Рассказа можно человека убить, читателя, ну, образно выражаясь, а можно приподнять. Это тоже важно.
То есть для вас важен, как я понимаю, какой-то заряд оптимизма,
да,
позитива какого-то,
позитива,
да,
именно,
в прозе?
Именно позитива. Но если это блестящая вещь, которая, так сказать, вроде бы, так сказать, и кончается, так сказать, финал, там, в общем-то, и смерть, но если в подкорку читателя закладывается немножко другое, мы это с удовольствием печатаем.
Второй вопрос Тамары связан с очень модной нынче темой, с деловой сферой, с бизнесом. Почему в журнале очень мало, или, как считает Тамара, почти ничего, не рассказывается вот про деловые сферы?
Дело в том, что мы бы хотели достучаться до души. Мы практически советы мы печатаем. Но это о том, как родителям не потерять детей. Как помочь старшему братику, так сказать, не возненавидеть младшую сестренку, потому что родители на работе, а он вынужден из-за того, чтобы играть за друзьями, в общем-то, ее воспитывать, ухаживать, кормить, так сказать. А то, что касается бизнеса, много других журналов, я думаю, что если мы пойдем по этому пути, мы никуда не придем.
Ну, таким образом, вы ответили сразу на два вопроса Тамары. Михаил Григорьевич, вот журнал «Смена», как я понимаю, замышлялся как журнал победившего пролетариата.
Совершенно
в 1924 году, да? Скажи, и «Смена» — это, видимо, рабочая смена.
Да,
это виду, да?
Он писался, он до 29-го года журнал рабочей молодежи.
За журнал рабочей молодежи.
А потом в 30-е годы он стал литературно-художественным и общественно-политическим журналом. ЦК ВЛКСМ и ЦК ВККБ.
Вам никогда не приходило в голову сменить название?
Нет.
Нет? А оно для вас сейчас что-то символизирует?
Оно гениальное.
Что
оно
для вас
время значит? Смена. Дня, ночи.
А, в этом смысле,
слушаю,
да.
Смена всегда есть.
Да. Дело в том, что на флоте есть такой эффект первого экипажа. И вот, видимо, те люди, которые создавали первые номера смены, там, извините, обложку делал Родченко, так сказать, и не слабые ребята работали. Мы не знаем, кто там писал, просто редакционная коллегия. Но уже тогда там была попытка насытить его материалами, так сказать, познавательного плана, литературного плана. И как корабль, так сказать, первый год проживет, так он всю жизнь и ходит в моря, так и здесь. Видимо, как зернышко попало вовремя. И с тех пор, так сказать, были, конечно, труднейшие времена у смены. Это 35-37 год, это 41-42 год, и вот я бы сказал 90-й год. 35-37 почему? Потому что в это время в других журналах было очень много хулительных слов. Людей призывали, так сказать, врагами народа обзывали. А в смене появился Алексей Толстой, так сказать, с деревянным человечком. Появилось очень много, скажем, рассказов, повестей для души. То есть люди, работающие в журнале, они уже тогда стремились поддержать, так сказать, в труднейшее время было. Это чувствуется даже. Даже листаешь на уровне, я не знаю, это, наверное, все-таки, наверное, правы сейчас ученые, лингвисты, что и слово не материально, и буква тоже материальна.
Безусловно.
А за эти годы были времена, когда журнал прекращал выход? Нет. Или выходил все время непрерывно?
Выходил все время, несмотря ни на что, он выходил непрерывно, так сказать. И более того, так сказать, ни разу за все эти годы, за все существование, не было задержки в зарплате ни на один день.
Надо же, вот это, пожалуй, самое поразительное, да. А почему 90-й год был трудным? Видимо, уже в материальном плане, нет?
Нет, дело в том, не в материальном. Мы выходили на большом формате, был яркий, молодежный, красивый журнал. И вот когда решение ЦК КПСС было сделать его книгой, а потом управление делами ЦК КПСС посчитало, что 3,5 миллиона книжек – это по 35 копеек, это дико убыточно. Можно выпустить 3,5 миллиона книг по рублю 20. Это другие деньги. И просто наши тиражи в Сибири не печатали. То есть вместо 3,5 миллиона нас печатали тиражом 700 тысяч. Очень много подписчиков мы уже тогда потеряли. Все потеряли своего подписчика в 91-м, так сказать, во время гайдаровских реформ, а нас ударили тогда. И вот мы как-то выжили, так сказать, уже. И потом мы вынуждены были стоять, когда, так сказать, либо нам для того, чтобы выжить, становиться желтым журналом, либо журналом для семейного чтения. Но мы, не помня людей, которые работают в 35-37 году, мы решили, что мы будем нравственным журналом.
А достойный выбор.
Как-то переменился формат сейчас уже?
Сейчас
уже
он поменял.
Не выходите книгой?
Да, мы уже не выходим. У нас сейчас 220 на 175, уже, так сказать, больше возможностей для фоторяда. Нам бы, конечно, очень хотелось вернуть профессиональный на высоком уровне фотоочерк. И мы его уже практически вернули с первого номера, так сказать, даже с 12-го мы его вернули.
Напомню, что мы беседуем с Михаилом Кизиловым, главным редактором журнала «Смена», и вопросы ему можно задавать по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Михаил Григорьевич, вот в одном из последних номеров были публикации о современной молодежи. В частности, там такая мысль проводилась, что вот 80-й год ругали современную молодежь, да. А сейчас это как бы, ну, во многом люди, которые составляют основу современной. Та молодежь, которая есть сегодня.
Безусловно.
Чем?
Поняли, что надеяться можно только на себя, ни на государство, ни на президента, ни на премьера, так сказать, а может только на себя. Это самое главное. А ведь 21 век – это век стремительнейших перемен. Если 20 век, так сказать, я позволю себе такой маленький пример, в конце, по-моему, 19 или начале 20 века жители Нью-Йорка спросили, какая самая главная проблема будет через 100 лет? Подавляющее большинство, для города, подавляющее большинство ответили, проблема уборки конского навоза.
Потом ее решили гораздо быстрее.
Да, конечно, то же самое. А сейчас ведь, понимаете, что происходит? С конца прошлого века на свет являются детишки с экстраспособностями. Это ясновидение, так сказать, это гипноз и прочее, прочее, так сказать. Их сейчас уже в начале этого века в младших классах в некоторых странах до 70%. В прошлом веке было 20.
Впервые об этом слышу. Да, это очень интересно, да.
Это очень интересно. И вот теперь как нашего читателя подготовить к тем стремительным переменам, которые будут и сопровождать его в 21 веке. Поэтому мы для себя сейчас ставим задачу, ориентируем, чтобы журнал был, ну, скажем так сказать, питающий надежды.
А как вы думаете, с чем это связано, вот появление большого количества таких детей с повышенными чувствительностью, с повышенными способностями?
Вы знаете, был такой гений Александр Чижевский, который, помимо Люстра Чижевского, так сказать, написал фразу «Для нас едино все и в малом, и в большом. Кровь общая течет во всей Вселенной». То есть мы частичка, каждый человек – это частица космоса. И те процессы, которые происходят, видно, в глобальном мире, так сказать, они влекут эти последствия. Но физики говорят, это называют, так сказать, эффектом Чижевского, скажем, деятели церкви называют божественным влиянием. Mm-hmm. И те, и другие смыкаются.
Ну, в результате, наверное, да. У нас есть звонок из Москвы. Валентина Алексеевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Миленький.
Добрый день.
Мне нужно вот интересно спросить бы о традициях, о которых уже Михаил говорил. И я знаю журнал давно, мы читаем, читатели, даже мои родственники печатались при Лиханове. Вот насколько эти традиции сохранились? И какова судьба Лиханова, прежнего главного редактора журнала?
Альберт Анатольевич посвятил свою жизнь служению детству. Он в 86-м году организовал детский фонд, и он сейчас там работает, помогает самым, так сказать, обиженным, так сказать, детям. Те, кто остался без родителей, служит этому верой и правдой, так сказать, и ему за это низкий поклон, так сказать. Конечно, мы храним эти традиции, так сказать, пытаемся, так сказать, то же самое делать, нести разумное, вечное и доброе, и будем это делать, я думаю, чтобы в этом залог нашего существования в следующем веке.
Можете ли вы сказать, Михаил Григорьевич, что сегодня журнал «Смена» существует в условиях жесткой или не жесткой, но конкуренции с другими изданиями подобной тематики? И есть ли у вас прямые такие конкуренты на рынке российских изданий?
Тут, значит, нету? Ну, практически дело в том, что, сказать, сглазить я боюсь, но мы видим незанятую нишу и на нее работаем. Потому что сейчас, в общем-то, я очень много журналов читаю, так сказать, один особо внимательно, с первой до последней странички, так сказать. Люди, предлагается продукт, который нужно посмотреть и, может быть, что-то прочитать. А мы видим в своем будущем, что прочитать и может быть, что-то посмотреть. Ну, так грубо.
А, кстати, вот из тех журналов, которые вы читаете или просматриваете, что вам больше нравится?
Я очень внимательно с первой странички до последней читаю листы «Эсквайр». Там есть чему поучиться, по большому счету. В частности, вот, они потрясают, конечно, фотографии, ребята.
В «Смене», по-моему, всегда была хорошая школа фотокорреспондентов, фотожурналистики. Да, да. Конечно, эта история со сменой формата повредила.
Ударила очень больно.
Да. Ну, в общем, я вспоминаю вот журнал еще, который был при Лиханове. Большой формат, очень красивые развороты. Да, я сам помню, писал там статью про Клоунский фестиваль, и там были великолепные снимки.
Вот, кстати, один из этих гениев сейчас уже вернулся к нам. Сейчас второй вернется, сказать.
Фотографы.
Да.
Михаил Григорьевич, то, что те процессы, которые происходят сейчас в современной российской журналистике, как вы оцениваете, как вы их определили?
Вы знаете, я немножко знаю чуть-чуть поглубже, потому что, скажем, готовясь к переменам формата, мы на 2 года отдали 25%, а потом даже больше журнала студентам факультета журналистики. 3-й курс, 4-й, 5-й, так сказать. Вот эти ребята пришли к нам. Вы знаете, талантливые люди есть. Интересные люди. Но самое главное, что вопрос, так сказать, что с них требует рынок. Рынок требует с них 2 странички, хорошо оплаченных, в огромное количество газет и журналов. И те, кто идет по этому пути, в конце концов, в общем-то, тупиковый вариант. Те же, кто чуть-чуть задерживается, начинает думать о будущем. Есть талантливые люди очень много.
А что вы имеете в виду 2 странички хорошо оплачиваемых?
Ну, допустим, желтенькие, да, не хочу называть скандал, грязь, драка, убийство, так сказать. Угу. Это хорошо оплачивается. Угу. А молодые людям же хочется пивка попить.
Так сказать, ну, то есть пишут много в разные такие издания.
Да. И на горячие темы, такие.
И быстро исписывают.
Да, и потом это ведь просто слово, оно тоже материальное. Это бьет по голове.
Да, конечно.
Спасибо большое, Михаил Григорьевич. В гостях у программы «Читаем журнал» на волнах «Радио Свобода» был Михаил Кизилов, главный редактор журнала «Смена».
А в следующем радиочасе после выпуска новостей вы услышите программу «Мифы и репутации». Она посвящена теме перемещенных лиц.
Так назывались те миллионы людей, что были перемещены на громадном европейском пространстве в результате Второй мировой войны. А в русскую литературу термин «перемещенные лица» впервые попал благодаря писателю Борису Ширяеву.
О его судьбе и творчестве говорят историки и литераторы. Ведет программу наш коллега Иван Толстой. Слушайте «Радио Свобода».
Запад пока был глух и нем в отношении наших инициатив.
Президент Сербии Борис Тадыч заявил, независимость Косово полностью неприемлема.
Отношения России с арабскими странами либо хорошие, либо очень хорошие.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Может ли наша промышленность произвести то, что нужно вооруженным силам?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11895, 15120 и 15000.